Мы продолжаем читать 17 слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы читали 6 стих, 6 абзац этого слова, в котором говорилось, что происходит с человеком, который оказался не способен снести укоризну, слово какое-то жесткое, раздражительное, со стороны своего ближнего. Чем все это заканчивается, к чему это приводит? И мы пришли к выводу, что выход из этой ситуации только один. Никогда не воздавать словом на слово, злом за зло, гневом на гнев. Это общий принцип, он, разумеется, описан в Евангелии, сказан в Евангелии. И каждый, читающий Евангелие, о нем слышал, только в том и проблема повседневной христианской жизни человека, что слова нам известны и нами читаемые в Евангелии, нами слышимые в Евангелии, мы не то что даже не можем, мы не собираемся осуществлять своей жизни. То есть то, что говорится в Евангелии, это как бы само по себе. Ну буквально мы воспринимаем это, ну вот так. Ну надо читать в церкви Евангелие, его и читают. Нам хотят рассказать о жизни Иисуса Христа. Ну в целом мы эту жизнь знаем. Там, конечно, что-то путаемся, где он был и когда был, и в какое время, и вообще зачем приходил. Но в целом-то все равно мы знаем, что его распяли на кресте, и что он воскрес на третий день. Нет, это мы знаем, поэтому что, собственно говоря, можно услышать в Евангелии, и то, что в Евангелии есть какие-то заповеди, которые нам нужно исполнять, это тоже нас не касается, не цепляет, не доходит до нас. Это Христос учил. Он учил тех людей, которые вокруг Него ходили. Вот это Его учение, люди, слышавшие Его учение, они донесли это до нас. Ну, как некое воспоминание о жизни своего замечательного учителя. О, как он хорошо учил. Вот как он замечательно все сделал. Да, не зря за ним ходили толпы народа. Вот стоило его послушать, конечно, уникальное учение. Никогда такого не слышал. Но то, что он говорит, это нам, что это относится до нас, это никому, даже, ну не то, что никому, очень многим людям, ходящим в церковь, просто в голову не приходит. И вот также слова «никогда никому не воздавай злом за зло». Это заповедь, это повеление Божье, это свидетельство Христа, это свидетельство апостолов, которые учили об этом. Но мы в любом случае всегда на слово скажем слово, на укоризну ответим укоризной, на чье-то раздражение и гнев ответим тем же самым. И поэтому постоянно ходим распаленные, всегда готовые взорваться, всегда готовые выступить на защиту своего достоинства, своего самолюбия на самом деле. Стоит только на нас кому-нибудь повысить голос, мы тут же реагируем буквально по третьему закону Ньютона, тотчас же действие рождает противодействие, то, что это не просто, ну скажем так, неправильно или неблагочестиво, или не по-христиански, это является прямым нарушением заповеди Божьей, значит преступлением против Бога. И единственный способ, когда мы уже такие распаленные ходим, всегда такие готовые взорваться, а потом постоянно гневаемся, постоянно раздражаемся, чтобы вот это как-то изменить, теперь уже, когда мы вроде бы вот услышали наконец-то Слово Божье и готовы что-то изменить, для этого нужно употребить такую силу человеческой души, которая называется долготерпение, как говорит книга притч, долготерпеливый лучше храброго. Вот это долготерпение надо его употребить. долготерпением мы можем победить грех, гнев. То есть нам хочется взорваться, хочется вспылить, а мы сжимаем зубы и терпим, только бы не вспылить, только бы не взорваться, только бы не говорить. И понятно, что поначалу это очень трудно, это когда человек смирится и станет кротким, тогда ему легко. Он привык так поступать, да кроме того, ему благодать Божья постоянно помогает, содействует и действует в нем и с ним. И, конечно, ему это дело значительно легче делать, но и он в свое время начинал с того же. И на него, на этого человека, ставшего кротким, когда-то кричали, когда-то повышали голос, когда-то укоряли, когда-то злословили, но он, вспоминая заповедь Божью, сжимал свои уста, опускал ниже голову, принуждал себя опускать ниже голову, принуждал себя, приклеивал буквально усилием воли, сдерживал руки возле тела, чтобы только что-нибудь не сломать, что-нибудь не разбить, чем-нибудь не хлопнуть, не взорваться. И вот это долготерпение, это как пресс, это как вот такой гнет, который человек употребляет сам по отношению к себе, когда хочется, а ты сжимаешь себя и выжимаешь из себя весь гнев. И вот когда под этим прессом, собственным прессом человек побудет, то гневность, она уходит, вспыльчивость улетучивается, и уже человек, наоборот, не так скор на гнев, как наоборот, хочется помолчать. Ну, накричали. Ну и что? Ну, обидели. Ну, не разобрались. Ну, что теперь? Как это в известном старом фильме Александр Македонский, конечно же, герой, ну, зачем же стулья ломать? Так и тут, ну да, конечно, вот человек несправедливо меня обидел, ну что из-за этого я буду душу свою портить или ему какую-то боль причинять? Зачем буду умножать зло в этом мире? Лучше, чтобы зло умерло, когда я промолчу, оно умрет. И вот когда человек встает под такой гнет, когда он это терпит, тогда душа в этом, разумеется, под этим гнетом, она сжимается, сжимается, сжимается и в конце концов обретает качество смиренной души. Вот прочитаем 7-й абзац 17-го слова. «Могущий сносить жестокое слово человека грубого и неразумного ради Бога и ради мира помыслов, сей наречется сыном мира. Таковой силен хранить всегда мир души, тела и духа. В ком сии три вступят в согласие между собой, в ком перестанут помыслы, вооружающиеся против законов ума, и упразднится пленение плоти, тот наречется сыном мира, и селится в него Дух Святой, ибо его он сделался, и не отступит от него». То есть человек, который вот под этим гнетом простоял, слово жестокое научился терпеть ради Бога, он не потому, что это, вот как в одной скитской истории, вообще скитские древние патерики просто сокровищница такой христианской мудрости, и все в притчах, и все ярко сказано. Жил в одном монастыре достаточно молодой монах, который никогда, никогда ни на кого не повышал голос, и когда его даже унижали и оскорбляли, он просто замолкал и не отвечал. И, конечно, все старцы были поражены таким поведением юного, ну, молодого монаха, и не выдержали. Один старец пришел и говорит: ну, научи нас, ну, скажи нам, как ты это добился, как ты такую чистоту сердца стяжал? На что этот молодой монах сказал: да что, собственно, особенного, что на всякий бред собачий буду внимание обращать? Вот. То есть они-то думали, что он смирился, а он был просто неизмеримо горд и высокомерен, и воспринимал все это как просто жужжание комара или мухи, и никакой пользы ему такое как бы смирение, как бы сдержанное молчание, оно не принесло и не дало. Тут именно надо стерпеть жесткое слово, худое слово ради Бога, ради того, чтобы не разрушить мир в своем сердце, не разрушить мир в сердце ближнего. Вот когда человек сможет так сделать, тогда он становится, как говорит Ава Исаия, сыном мира, и в него вселится благодать Святаго Духа. И он сделается совершенно объятый этой благодатью, если к этому добавить еще и что-нибудь другое. То есть чистоту тела, неразвлекаемость молитвы, вот что-то, другие некие действия аскетические. Но главное, что если в нем вот эта способность терпеливо переносить жесткие, грубые, раздражающие слова других, если он это приобрел, то он очень крепко утвердился в основании к духовной жизни, и очень трудно будет его поколебать и сдвинуть с места, потому что он научился главному деланию. Прочитаем 12-й абзац 17-го слова. «И сказал еще святый, если ум, прежде чем чувство успокоится от немощи, восхочет взойти на крест, то гнев Божий грядет на него за то, что начал дело выше силы своей, но не уврачевав прежде чувств своих». То есть в данном слове речь идет по существу о правильности подвига. Вот в том именно смысле, в котором говорит об этом апостол Павел в известном отрывке из послания к Тимофею, что человек не венчается, если незаконно подвязается. Тоже слова, на которые мы не обращаем внимания, хотя образ очень, ну скажем, понятный, очень яркий, очень всем известный. То есть вот бегут, скажем, люди на ристалище, вот 100-метровку или 400-метровку, и если человек нарушил правила бега, если он сделал то, что запрещено правилами сделать, то никто ему не даст награды, даже если он первым прибежал, там подножку кому-то поставил, угол срезал, через поле побежал напрямик и прибежал первый, или там какой-то мотор использовал, то двигатель, что-нибудь еще, допинг опять-таки использовал, и он не будет награжден, потому что он нарушил правила. Вот так же это в любом виде спорта. Все это очень хорошо понимают, что смысл получения награды, то есть способ получения награды в том числе в том состоит, чтобы и исполнять обозначенные правила. Без правил, если все будут играть, соревноваться без правил, никто награды не получит. Награду получает человек только в том случае и вообще в тех случаях, когда соревнуются два или более человек по правилам, соблюдая эти правила. И вот этот понятный образ, очень доступный, очень естественный, сообразный образ, он используется и апостолом Павлом для того, чтобы понять, что награда тебе будет, товарищ атлет, подвязающийся ради Христа, только в том случае, если ты подвязаешься законно в соответствии с правилом. И вот тут также есть некое правило, если ты его не соблюдаешь, то никакой награды за это не получишь. Причем сейчас увидим, в каком смысле имеется в виду награда. Ну вот, например, скажем, человек решил затеять некое благое дело, взять на себя некий подвиг. Он каким-то образом захотел вот таким послужить, с помощью этого подвига послужить Богу. Ну, например, решил взять на себя заботу о каком-то больном родственнике. Хорошее дело. Несомненно, хорошее дело. Или он решил, например, нашел человека несчастного, нищего, на улице, и жалко ему стало, говорит: слушай, пойдем, я тебя буду кормить, питать, ты только живи, вот не живи больше на улице, живи у меня хватает еды, я один живу, молиться вместе будем, дела какие-то вместе, ты мне помогать будешь, я тебя кормить буду, вдвоем-то веселее. Хорошее дело, несомненно, хорошее дело. Или, например, вот человек захотел усыновить ребенка, но вот здорово и замечательно, столько детей брошенных, инвалидов. Вот возьму-ка я на себя такое дело, и Господь мне, сказано же в Писании, кто милует сироту, тому великая благодать дана будет. Вот возьму-ка я сироту, или даже бывают такие случаи, в 19 веке во множестве случались, жениться на сироте, на девочке-сироте, она бесприданница, ее никто не возьмет. Вот, и она обречена на очень тяжелые условия существования, а вот человек состоятельный, уважаемый, женится на сироте просто ради ее самой. Вот, и в обществе это было очень, скажем так, высоко ценилось, вот человек облагодетельствовал сироту. Да мало ли что можно сделать, даже, например, храм построить, или еще что-нибудь сделать для Бога там деньгами, временем, силами. То есть понести некую трудность, некий подвиг, решиться на это. Хорошо ведь это все, вот все перечисленное, их можно до без конца перечислять. Все это несомненно хорошо. Все эти дела сами по себе несомненно хороши. Но они только в том случае принесут плод жизни, плод благодати Божьей, плод, который, ради которой подвизается человек, то есть дар Святаго Духа, они принесут только в том случае, если, как здесь говорит Авва Исаия, если мы действительно сможем это дело осуществить, если мы, прежде чем это дело на себя взяли, мы подвязались и побороли свои страсти. Мы чувства свои очистили и осветили. Тогда это принесет пользу. Тогда это будет приумножать дары благодати Божьей. И тогда само дело, которое мы начали, оно будет действительно совершено к славе Божьей. А если мы сделали это по собственной самонадеянности, не Бог возложил на нас это послушание, а мы сами возомнили, что мы это можем, потому что мы хотим. И на самом деле часто, если человек не очистил своего сердца, не уврачевал своего ума, не поборолся со страстями, не взыскал Бога, и вдруг захотел совершить какой-то подвиг, причем так его совершают, что он, его видно, люди его знают, то этот человек, только ему кажется, что он хочет совершить подвиг ради Христа. На самом деле он просто хочет прославиться, он хочет потешить собственную гордыню. Вот я что могу, вот там те люди делали, и я делали, вот там передачу про меня снимите, смотрите, какое я великое дело сделал, вот могу, могу, и каждый может, если только захочет. И очень часто, и в истории это было, и, к сожалению, сейчас это продолжается, что ничего не получится. Начал строить человек храм, и не смог его достроить, потому что поссорился с батюшкой, которым хотел строить храм, поссорился с епископом, у которого было благословение, поссорился с рабочими, поссорился с семьей, вот, или там с друзьями, на чьи деньги он рассчитывал. В общем, не получилось строительство храма. Хотел ребенка усыновить, но поскольку сам страстный весь, он усыновил, подержал, походил, понянчился с ним 2, 3, 4, 5 лет, потом понял, что не в моготу, тяжело, ребенка переходный возраст, он не знает, он говорит, не могу больше его воспитывать. Но вроде как отречиться уже нельзя, и начинает человек выдумывать, как бы ему там вот выкрутиться из создавшейся ситуации, чтобы вот не нести этот крест больше, но вот каким-то образом ребенка пристраивает куда-нибудь, запихивает его, лишь бы только не у себя под глазами, ребенок вырастает, вроде бы как бы и усыновленный, вроде как и опекуны у него были, и даже отец с мамой, но вырастает непутевым, потому что на самом деле через какое-то время он оказался им ненужным. Так же и с нищим, так же и с больными. Он надоедает, мы не можем больше нести этого человека, нам тяжело. И это бывает всегда, всегда в том случае, если мы взяли крест самонадеянно. Не Бог возложил на нас крест, а мы его сами на себя взяли, воздвигли и думали, что своей силой сможем его понести. Никакого креста, подлинного Христова креста, человек не может понести своей силой. Никто ничего не может сделать достойного и великого, если ему не дано будет свыше, как говорит Священное Писание. Если кто-то смог понести крест до конца, и от этого страдания и скорби явилась польза для людей, чьи немощи мы понесли, или был построен храм, или еще что-то достойное явилось, то это значит, Бог помогал и укреплял нас. А это значит, что не по своей самонадеянности, не по своему своеволию мы взяли на себя крест, а просто подставили плечи под тот крест, который возложил на нас Господь. И вот смысл именно того, что вот он не венчается, и то, что гнев Божий грядет на него по слову Иоанн Исаии, Авы Исаии, так это как раз говорится о том, что дело, которое начал человек по самонадеянности своей, оно не будет успешно. Гнев Божий придет и разрушит все, что мы взяли по собственной воле. И прочитаем еще 21 абзац 17 слова. «Как когда кто отделит себя от Шуева, тогда познает верные все грехи свои, какие наделал пред Богом, ибо не видит он грехов своих, если не отделится от них отделением горьким, с болезнованием сердца. Постигшие же сию меру, эти обрели плач и молитву, и то, чтобы стыдиться перед Богом, вспоминая о лукавом своем содружестве со страстями. Силен же Бог, укрепив сокровенно трудящихся во смирении. Ему честь и слава во веки веков. Аминь». Вот интересно, оказывается, зрение грехов с точки зрения Авы Исаии, она совпадает с отделением и отдалением от греха, то есть с тем, что мы называем ненависть к греху. То есть именно тогда, когда грех от нас отходит, когда мы изгоняем его из своего сердца, тогда мы и познаем его. Пока он в нас, мы не можем его познать. Мы не можем его даже увидеть, потому что мы с грехом сливаемся. Мы и грех одно целое. И мы его не видим, как вот в тень что-то входит, и находясь в тени, моей собственной, скажем, это не видно, потому что тень отбрасывается. И по этой причине люди, обычные люди, самые настоящие нормальные люди, они не видят своих грехов именно потому, что грехи совершенно слиты с ними. Им кажется, что они хорошие, только кажется. И эти же хорошие люди, когда вдруг отстраняются от совершаемого греха, вытаскивают его из себя посредством исповеди, посредством покаяния, видят грех и отстраняются от него, вот тогда они освобождаются от греха. И освобождение от греха как раз и происходит в форме осуждения греха, видения греха и осуждения греха. То есть, если человек увидел грех, то это значит, что его сердце коснулось благодать Божья. И эта благодать Божья, коснувшаяся его сердца, она изгнала из сердца тьму. И эта тьма вышла из сердца. И эту тьму мы видим. Она была с нами, но теперь она не наша, мы ее ненавидим. Мы знаем, что мы так делали, что мы это любили, мы так жили, но теперь это не наше, мы ненавидим этот грех, мы осуждаем себя за этот грех, но сама по себе способность осуждения себя за грех есть знак того, что в нас этот грех уже власти не имеет. Внутри мы от него свободны, потому что даже возненавидеть и пытаться повергнуть, отвергнуть от себя грех может только тогда, когда он вышел из нашего сердца. И поэтому вот и нужно, скажем, человеку для того, чтобы действительно свершилось покаяние, нужна просто необходима благодать Божья. Без этой благодати никто бы никогда не смог не то чтобы даже спастись, он бы не смог даже знать себя настолько, насколько он на самом деле есть. И с другой стороны, мы должны понимать, что покаяние – это не просто, скажем, психотерапевтическая процедура. Вот прийти и пожаловаться на свою жизнь, а батюшка пусть скажет мне, что мне делать со своей жизнью, чтобы мне было хорошо. Вот я не люблю этого человека, он меня мучит, что мне делать? Вот я люблю этого человека, он меня не любит, что мне делать? Вот у меня сын такой-сякой, разный, нехороший, что мне теперь с ним делать? И так далее. Вот на самом деле покаяние – это не психотерапия. В современном смысле этого слова, в изначальном это, конечно, психотерапия, то есть лечение, излечение, исцеление души. Вот. Но не в том, не в современном представлении, вот как сейчас это понимают. И вот в покаянии человек должен осудить себя за грех, и вот это осуждение, процедура вытаскивания, обнаруживания и осуждения греха, оно приводит к тому, что мы от этого греха освобождаемся. Не Богу нужно знать наши грехи, Он их и так знает. Но процесс вот именно вытаскивания на поверхность того, что было в нас внутри, и осуждение этого греха, оно приводит к тому, что мы от него исцеляемся. И когда мы от него исцелились, как вырванный нарыв, как вытащенная заноза, мы начинаем плакать о грехах своих совершенных, просить о милостыне, и душа постепенно приходит в смирение.